девушка, хотя и юная, была замужем. Юноша, хоть и красивый, был психически неуравновешен. Однажды ночью она встретилась с ним в укромном месте, чтобы сказать, что на их романе, при всей его сладостности, надо ставить точку. Он ответил, что роман их не закончится никогда, так указывают звезды. Она возразила, что, возможно, указывали, но нынче созвездия переменились. Может, он начал плакать. Может, она рассмеялась от нервов, естественно. Но независимо от причины, для смеха она выбрала самый неудачный момент. Он схватил с земли камень и вышиб ей мозги. Потом, придя в себя и осознав, что натворил, он привалился спиной к гранитной стене, положил ее бедную разбитую голову на свои колени и перерезал себе горло под взглядом сидящей на соседнем дереве совы. Он умер, покрывая ее лицо поцелуями, а когда наутро юношу и девушку нашли, кровь его и ее склеила намертво их губы. Стародавняя история. Со своим вариантом в каждом городе. Местом обычно служила или роща влюбленных, или пустынный берег реки, или городское кладбище. О случившемся слагали песни. Пели их обычно прыщавые юноши, еще не познавшие женщину, только научившиеся играть на гитаре или мандолине. Как бы ни разнились слова, последний куплет всегда заканчивался одинаково. И вместе умерли они. В хэмбрийском варианте этой печальной истории влюбленных звали Роберт и Франческо. И случилась она давным-давно, до того, как мир сдвинулся с места. Убийство-самоубийство имело место быть на кладбище Хэмбри. Мозги Франчески выплеснулись на столб с табличкой, указывающей номер участка, у которого стояли влюбленные. А гранитной стеной, к которой привалился Роберт, служил мавзолей Торинов. Сомнительно, что 5 или более того поколений назад в Хэмбри или Мэджесе жили какие-либо Торины, но в народных сказаниях всегда велика доля вымысла. Правда или нет, но считалось, что по кладбищу бродят призраки влюбленных. Их видели прогуливающимися рука об руку по дорожкам, залитых кровью и очень печальных. Поэтому по ночам горожане обходили кладбище за версту. И вполне естественно, что Роланд, Катберт, Аллан и Сьюзен решили встретиться именно там. По мере приближения встречи Роланд волновался все больше. И не без повода. Сьюзен, вернее ее тетка, все больше пугала его. Даже без письма Ария подозрения Кордели в отношении Сьюзан и Роланда крепли с каждым часом. Однажды за 5 или 6 дней до встречи на кладбище Корделия начала орать на Сьюзан, едва та переступила порог дома с корзинкой в руках.
«Ты была с ним! Была отвратительная девчонка! Это написано у тебя на лице!»
Сьюзан, которая в тот день не видела Роланда даже издалека, поначалу только вытаращилась на тетку.
«Была с кем?» «О, не ври мне, мисс юная красавица! Не смей врать! Кто не сводит с тебя глаз, проходя мимо нашего дома? Диаборн, вот кто! Диаборн, Диаборн! Я могу повторить это 1000 раз! Срам! Какой срам! Посмотри на свои брюки, зеленые от травы, на которой вы вдвоем валялись! Я удивлена, что они не порваны в промежности!»
Тетя Корт уже визжала, как резаная. Вены выступили у нее на лице, как веревки. Сьюзан, улыбаясь, взглянула на старые брюки цвета хаки.
«Тетя, это же краска. Разве ты этого не видишь? Мы с Кончетой подкрашивали китайские фонарики, которые в день жатвы украсят дворец мэра. А пятно на моей заднице – сперма Харта Торина. Не Диаборна, а Торина. Он кончил на меня в сарае, где хранятся украшения и шутихи. Решил, что это место ничем не хуже любого другого. Залез на меня, подергал свой крантик, а потом засунул его в штаны и ушел счастливый. Что-то свистел себе под нос».
Она поморщилась. Сьюзан давно уже не боялась Торина и теперь даже жалела его. Глаза тети Корт по-прежнему дико сверкали. И впервые Сьюзан задалась вопросом, а в своем ли уме ее тетушка?
«Правдоподобная история»,
— наконец прошептала Корделия. На лбу у нее выступили капельки пота, вены на висках ритмично пульсировали. И в эти дни от нее постоянно шел запах, принимала она ванну или нет. Неприятный, резкий запах.
«Ты ее придумала вместе с ним, когда вы закончили ваши грязные игры!»
Сьюзан шагнула к тетке, схватила ее за костлявое запястье, прижала ладонь к пятну на колени. Корделия попыталась вырваться, но сила была на стороне Сьюзан. А потом она подняла руку к лицу тетки и держала там, пока не убедилась, что Корделия унюхала запах краски на своей ладони.
Чем пахнет рука, тетя? Краской! Чем еще вы могли подкрашивать китайские фонарики?»
Корделия оставила попытки вырвать руку из пальцев Сьюзен, и взгляд ее очистился.
«Ага»,
— с трудом выдавила она из себя.
«Краска».
Пауза.
«На этот раз».
С той поры Сьюзан, оборачиваясь, частенько замечала крадущуюся за ней тетку или ловила на себе подозрительный взгляд кого-то из ее знакомых. Даже на спуске ее не оставляло ощущение того, что за ней наблюдают. Встречи на кладбище предшествовали две неудачные попытки. Оба раза встречу отменяла она, второй в самый последний момент, заметив, что старший сын Брайана Хуки очень уж пристально смотрит на нее. Возможно, она перестраховалась, но внутренний голос звучал так настойчиво. Ситуация осложнялась еще и тем, что ей безумно хотелось встретиться с Роландом, и не только для того, чтобы держать совет. Она ждала того мига, когда сможет увидеть его лицо, сжать его руку в своих. Остальное, пусть и приятное, могло подождать, но ей не терпелось увидеть и коснуться его, убедиться, что он существует наяву, а не в грезах, которыми одинокая испуганная девушка утешает себя. В конце концов, Мария помогла ей, да благословят боги эту маленькую служанку, которая, возможно, знает куда больше, чем предполагала Сьюзан. Именно Мария пошла к Кордели с запиской, в которой говорилось, что Сьюзан проведет ночь в гостевом крыле дома на набережной. Записку написала Олив Торин, и, несмотря на всю свою подозрительность, Корделия не смогла принять ее за фальшивку. Да и не была она фальшивкой. Ее по просьбе Сьюзан действительно написала Олив Торин, не задав ни единого вопроса.
«Что случилось с моей племянницей?»
— только и спросила Корделия.
«Устала, сей. И еще доллар де гарганта. Болит горло? Накануне ярмарки? Нелепо. Я в это не верю. Сьюзан никогда не болела».
«Доллар де гарганта»,
— бесстрастно повторила Мария, и больше Корделия от нее ничего не добилась. Мария сама понятия не имела о планах Сьюзан. Последнее это вполне устраивало. Она ушла через балкон, спустившись по лианам винограда, которым заросло северное крыло дворца. Выскользнула через ворота в стене, используемые для хозяйственных нужд. Там ее встретил Роланд, и после двух минут объятий и поцелуев, до которых нам нет никакого дела, быстро понес их к кладбищу, где уже ждали Катберт и Алан.